Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам самые жаркие сетевые дискуссии последних дней. В этом выпуске поговорим о спорном высказывании Владимира Карамурзы, о сроке журналистам за их работу и о проверке Екатерины Мизулиной на вымогательство. Бурная дискуссия завязалась в социальных сетях после выступления оппозиционного политика Владимира Карамурзы во французском Сенате. Политик отвечал на вопрос, почему среди военных в Российской Федерации и среди погибших на войне в Украине так много представителей национальных меньшинств, и процитировал по-французски слова коллеги-правозащитницы. В сетях цитата из выступления Карамурзы разошлась в таком переводе.
Она много говорила с украинскими военнопленными, которых освободили из России, и с российскими военнопленными, которые все еще находятся в Украине. И она сказала мне, что есть еще одна причина, по которой Министерство обороны России привлекает так много представителей национальных меньшинств. Потому что, как оказалось, русским психологически действительно тяжело убивать украинцев. Потому что мы один народ. Это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти одинаковый язык, одна и та же религия, века общей истории. Но если это кто-то из другой культуры, якобы это проще. Вот что эта коллега сказала мне вчера. Я раньше об этом не задумывался. Мне казалось, что причины были в первую очередь экономические. Но после ее слов я тоже начал об этом думать.
Многие сочли эти слова повторением колониальной имперской риторики. Украинский публицист Борислав Береза опубликовал видео с жертвами последней бомбежки Сум и сопроводил его таким комментарием.
Каждый раз, когда очередной хороший россиянин, как Карамурза или Навальный, будут рассказывать на Западе, что это не россияне убивают украинцев, а какой-то отдельный Путин или исключительно представители нацменьшинств, то стоит их мордами тыкать в это видео. Потому что это сделали россияне, потому что это не осудили россияне, потому что войну поддержали россияне, а значит, поддержали убийство украинцев. И вместе с ними это делают хорошие россияне, не признающие факты российского терроризма, пытающиеся минимизировать свою ответственность и не желающие признавать преступную сущность своих сограждан. Не люди, дерьмо.
Возмутились и российские антиколониальные активисты. С утверждением, что большинство военных в Украине принадлежат к числу национальных меньшинств, спорит на своем канале башкирский активист Руслан Габасов.
От чего гибнут мирные жители Украины в первую очередь? От артобстрелов, от ракет, от самолетов, да, истребителей, которые бомбят. Кто в основном нажимает на гашетки различных кинжалов, искандеров и так далее? Там в основном русские работают. Туда ни русских не допускают. На самолетах в основном сидят русские точно так же. Поэтому убивают украинцев в первую очередь русские. И в большинстве своем русские. И давайте теперь вспомним про самые, скажем так, нацистские, да, самые шовинистически настроенные по отношению к украинцам национального подразделения. Кто это? Все мы знаем, это такие, как русич, нацисты, да, военное подразделение русич. Это Испаньола. И именно их видео и фотографии облетели весь мир, где они отрезают головы, насаживают на пики, расстреливают пленных. И заявление их, что мы не будем брать пленных, да, вот это заявление русича. Но это явно же не башкирские подразделения. Явно не марийские подразделения, явно не тувинские подразделения это заявляют и это делают. Это делают русские подразделения. Конкретно русские, где служат одни русские, воюют одни русские по национальности. В то же время в тылу их кто поддерживает? Русская православная церковь, РПЦ, которая мобилизует людей, которая через свою пропаганду говорит, что это богоугодное дело убивать украинцев. Это же в первую очередь РПЦ за этим занимается. А кто собирает там массовую гуманитарную помощь и нагнетает настроение против украинцев? Такие организации, как русские общины. Но они же этим всем занимаются. Не так разве? Не башкирские общины, не тувинские общины, не чеченские общины, а русские общины массово собирают гуманитарную помощь, помогают в войне, в то же время убивают, бьют, избивают, какие-то рейды проводят против нерусских. Это русские общины.
В защиту Владимира Карамурзы выступил историк Иван Курило.
Совершенно не понимаю этих нападок. Во-первых, речь о том, что думает Министерство обороны России в контексте своего призыва. Карамурза может быть не прав в отношении логики министерства, но, во-первых, это все же соображение Минобороны, за которые нападать на цитирующего просто логическая ошибка. Во-вторых, это то, что Карамурза о них задумался, что ему сейчас ставят в вину. Тут, видимо, главный триггер выражения «один и тот же народ», что, очевидно, неудачно сказано, если действительно от себя, а не от Минобороны. Оригинала не слышал, но фраза понятна, как воспринимается. Вместе с тем, близость украинской и русской культуры существует, странно ее отрицать. Имперскость не в том, чтобы признавать, что какие-то культуры ближе, а какие-то дальше друг от друга, а в том, чтобы использовать эту близость для политического и военного управления, политически разделять, сталкивать или объединять. Мне кажется очевидным, что Карамурза вовсе не об этом говорил. Он признавал близость культуры и вскрывал, верный или ошибочно другой вопрос, один из механизмов работы имперского Минобороны. Для тех, кто сходу приписывает Карамурзе солидарность с мнением Минобороны из-за того, что он задумался или же считает, что он тут что-то говорил о готовности нерусских людей убивать украинцев, перечитайте и найдите слово «якобы». Речь идет о логике, с которой сам Карамурза не солидаризируется.
Журналист Артемий Леонов на своем канале «Отъезд кукухи» разобрался с ситуацией. Цитату Карамурзы просто переврали в переводе.
По удачному совпадению я знаю французский язык, поэтому я решил провести свое собственное расследование, которое заключалось в том, что я просто перешел по ссылке и послушал, что говорит Карамурза. Ну, и я думаю, вы уже догадались, в чем сюжетный поворот. Ничего про один народ Карамурза не говорит. Он говорит «On est les mêmes, ce sont les peuples très proches».
On est les mêmes, hein, ce sont des peuples très proches.
И это переводится как «мы одинаковые», либо вариант перевода «ну, мы очень похожи». Это очень близкие народы. То есть он мало того, что ничего не говорит про один народ в этой цитате. Он буквально говорит про два разных, но очень близких народа. Это никак по-другому не интерпретируешь. А теперь давайте еще раз пройдемся по этой истории. То есть Владимир Карамурза заявил, что русские и украинцы — это один народ, и его за это несколько дней подряд полощат в соцсетях. Только вот на самом деле это не он это сказал, а процитировал мнение своего собеседника. А собеседник его ничего про один народ тоже не говорил. То есть это просто придумали из головы. Потрясающе. Браво. Брависсимо. Уважаемые интеллектуалы из Фейсбука, которые написали по этому поводу килотонны текста, продолжайте, пожалуйста. Вы точно не тратите свою жизнь зря.
В том же духе ответил на обвинение и сам Владимир Карамурза.
Чья-то невидимая, но очень грамотная рука аккуратно вырезала из моего ответа слова «якобы» и «они якобы говорят что», а фразу «очень близкие народы» заменила на «Россия и Украина – один народ» и в таком виде запустила на просторы соцсетей. Одним ловким движением, выдав мой пересказ ксенофобской логики Министерства обороны России за мое собственное мнение и приписав мне слова Путина об одном народе, которыми он оправдывал вторжение в Украину. Неудивительно, что после такой редакции мою фразу «я тоже стал об этом думать» можно было интерпретировать как то, что я стал думать так же. Разумеется, думал я, и теперь думаю, о том, что российские власти могут руководствоваться еще и таким, с позволения сказать, соображением в своей рекрутской политике. Добавлю, что ни один из присутствующих на слушаниях, двух десятков сенаторов и журналистов нескольких СМИ, не увидел в моих словах ничего имперского, потому что ничего имперского в них не было.
Виктор Шендерович пишет, что пережил подобную ситуацию.
С Владимиром Карамурзой проделывают сейчас тот же подлый номер, который проделали со мной 2 года назад, с нашими мальчиками. Расковычивают цитату внутри устной речи, как бы не замечают кавычек. Профессионалы целенаправленной невнимательности. Пришили мне сочувствие к оккупантам и старательно много месяцев раскручивали эту тему. Теперь новая радость у активистов. Можно сделать имперца и националиста из Владимира Карамурзы.
Российским оппозиционерам стоит смириться с тем, что украинские комментаторы по определению воспринимают их как врагов, комментирует политолог Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной.
Мы должны смириться с тем, что для значительной части, не для всех далеко, украинцев, но для значительной части украинцев русские являются врагами. И пока не произойдет смена поколений жестоко пострадавших от войны с РФ, это не изменится. Мы просто должны это принять как данность и не слишком много придавать. Ну, да, так будет. Потом, когда произойдет смена поколений, так не будет. Но в ближайшие годы так и останется, и поэтому тут не важно, что Карамурза сказал или не сказал. Важно, что все равно Карамурза или кто-то еще. Или... Если он российский политик, значит, он для определенной части украинского народа и общества неприемлем по определению.
Дело не только в искажении цитаты. Владимир Карамурза в любом случае выступил неудачно, пишет бурятская журналистка и активистка Юлия Хазагаева.
Совершенно не важно, что Карамурза ссылался на чужое наблюдение. Главное, что он озвучил эту мысль лично, добровольно, и подтвердил ей свою лояльность, сказав, что он теперь тоже об этом задумался. Вдумайтесь только, российский политик, как он себя позиционирует, находясь в законодательном органе крупной европейской страны, говорит о том, что война нужна в основном каким-то бурятам. Он говорит это под запись в месте, где каждое произнесенное слово потенциально имеет правовую силу. Он сказал это не в баре, не на пляже, а в Сенате, где принимаются решения о санкциях.
Коллегой, которую процитировал Карамурза, оказалась член антивоенного комитета Анастасия Шевченко. Она согласилась, что слова прозвучали неоднозначно и задели многих. «Нельзя цитировать в Сенате то, что ты услышал в застольной беседе», говорит политолог Александр Морозов на канале Александра Плющева.
Нет сомнения, что Владимир Карамурза вполне, так сказать, достойный и глубокий и умный человек. А проблема наших деятелей российских в оппозиции заключена в том, что нет никакого брифингования. То есть, что имеется в виду? Любой из тех, кто публично что-то говорит, имеет группу, с которой он консультируется, и так сказать, ответы на такие вопросы, в том числе и который был задан Владимиру Карамурзе одним из депутатов, если я правильно понимаю, Французской национальной ассамблеи, то есть он выступал в парламенте, отвечал там на вопросы. На все эти вопросы существуют продуманные ответы. Невозможно, выступая в парламенте, что-то такое цитировать, что тебе пришло в голову вот сейчас, или то, что у тебя было в результате разговора вчера. Это почти всегда приводит к роковым ошибкам. Крайне неудачный ответ на французский вопрос был у Владимира Карамурзы. Совершенно очевидно, что если, на секунду, если бы была брифинговая группа, ему бы кто-то сказал: послушай, это невозможно цитировать. Это частный разговор. Это будет прочитано во Франции, и не только во Франции, а в любой стране Европы, как очень кривое и почти российское высказывание, не говоря уже о том, как это будет воспринято в Украине. Поэтому надо сказать, что мы все многократно отвечали на тот вопрос, который был задан Владимиру Карамурзе, а именно вопрос там был следующим, как реагируют на войну, которую ведет Кремль, различные региональные этнические сообщества в России. И может ли их реакция как-то существенно сказаться на ходе войны? Ответ тут совершенно ясен, а, к сожалению, Карамурза поплыл. И это очень жаль, потому что довольно много сил многие из российских деятелей отдали за эти три года войны для того, чтобы поддерживать какие-то, во всяком случае, разумные отношения с теми украинцами, и украинскими, и правительственными, и неправительственными гражданскими организациями, для того, чтобы сохранялся какой-то диалог. Но такие заявления, конечно, они этот диалог рушат и наносят довольно большой ущерб.
Александр Морозов опубликовал свой диалог с искусственным интеллектом. Он спросил: скажи, насколько уместным в этом выступлении Карамурзы был пассаж про разговор с коллегой о рекрутировании представителей нерусских для войны против украинцев? Ответ искусственного интеллекта был таким.
Карамурза допустил серьезную этическую и риторическую ошибку. Он хотел, скорее всего, разоблачить возможный российский мотив Минобороны России, но не задал безопасную дистанцию между собой и этой логикой, не дал моральной оценки услышанному и не учел уязвимость нацменьшинств, чьими жизнями, возможно, действительно цинично распоряжаются в Кремле. Это не делает его автоматически расистом или имперцем, но указывает на проблему классовой и культурной слепоты, которую ему и многим российским либералам важно признать и проработать.
Как не относиться к смыслу этого ответа, звучит он довольно аргументированно. С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Журналисты Антонина Фаворская, Артем Кригер, Константин Габов и Сергей Карелин получили по 5,5 лет колонии по делу об участии в экстремистском сообществе, а по сути – за то, что они освещали деятельность ФБК и Алексея Навального. В соцсетях этот приговор вызвал много возмущенных откликов. Федор Крашенинников.
После новости о сроках для журналистов как-то по-особому бесит все эти сопли в соцсетях по поводу хорошего сервиса в России и что не пора ли вернуться. Офигенный сервис. 5,5 лет тюрьмы на ровном месте. За работу журналистам.
Рустем Адагамов.
В России фашистское государство, которое ведет преступную войну против соседней страны и ломает жизни сотням честных людей, отправляя их за решетку по надуманным, ничего не значащим поводам.
Это выглядит как месть за освещение судов Навального, комментирует журналистка Татьяна Фельгенгауэр в стриме на своем канале.
Выглядит это очень жестокой и одновременно с этим мелочной местью за то, что эти журналисты работали последовательно, очень профессионально на всех судах по Алексею Навальному, потому что у Алексея Навального было очень много судов. И мы видели съемки, мы читали репортажи, мы могли вообще слышать Алексея Навального благодаря этим людям в том числе. И, конечно, это чудовищно. Знаете, что, по-моему, последнее видео с живым Алексеем Навальным мы видели благодаря Тоне Фаворской. Вот она ходила на все заседания, она ездила, она снимала, она выполняла свой профессиональный долг. Собирала информацию общественно важную и распространяла ее. Все. Вот как бы end of story. 5,5 лет. И мне кажется, что здесь больше история про то, что это совершенно чудовищная, отвратительная месть. Так же точно, как мстят адвокатам Алексея Навального.
Российские власти признают тем самым, что по-прежнему считают Навального угрозой, пишет журналист Станислав Кучер.
Ничего нового тут не напишешь. Все привыкли к тому, что в России сажают не только за слово и позицию, но и просто за связь с теми, кого власть считает своими врагами. Плохая привычка, но и с ней уже смирились, как с болезнью, от которой нет сил излечиться. Поэтому просто фиксируем и помним. Этот приговор, уверен, сейчас будет много сравнений с приговорами настоящим террористам и убийцам, лучшее доказательство того, что для хваленой путинской вертикали Навальный и после смерти угроза, на фоне которой другие меркнут. Ну и, конечно, это приговор не столько ребятам, сколько судьям и режиму, в котором такое возможно.
Кое-что новое в этом процессе все же есть. Впервые журналистов в России сажают непосредственно за то, что они делали свою работу, отмечает журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
Путинский режим на протяжении всех 25 лет своего существования занимался тем, что последовательно криминализовывал профессию журналиста. Сегодня сама профессия независимого журналиста в России является преступлением. Для журналиста предназначено специально несколько статей Уголовного кодекса, но они замаскированы под разное всякое. Дискредитация, оскорбление, распространение заведомо ложной информации, еще чего-нибудь, ну, в конце концов, государственная измена, шпионаж, мошенничество и прочее. И вот теперь мы видим, как эти статьи были, в общем, впервые применены в лоб, применены впрямую, без стеснения, ну, если не считать стеснением закрытия судебных заседаний, объявления этого суда секретным. В этом своеобразное стеснение, несомненно, есть. Но они были применены вот так, без каких-то дополнительных, прикрывающих обвинений.
Жестокости и аморальности приговора поражается правозащитница Зоя Светова.
Можно ли журналистам выносить за их работу такие приговоры, как разбойникам и убийцам, мошенникам, жестоко обманывавшим людей? Как судья договаривается со своей совестью, со своей честью, осуждая на столь суровые сроки журналистов? С учетом отсиженного, четверо молодых, талантливых людей проведут в неволе 4 года. Они отсидели год в СИЗО, и один день идет за полтора. Это огромный срок. Самый молодой из них, журналист Артем Кригер, сказал после приговора: «Пройдет время, и тот, кто осудил нас, сам будет осужден». У него есть силы и надежда. У меня этой надежды уже почти нет.
Журналистская работа важна для общества, напоминает журналистка Дарья Литвишко на канале «Разворот».
По-моему, у нас было от кого-то из РСГВРЭ такое сравнение, от журналиста, который, кстати, до сих пор работает в России, что это как врач-инфекционист. Вот его работа тоже опасная. Ходить ему в инфекционную больницу опасно, работать в очагах заражений опасно, но тем не менее он должен это делать, потому что это его работа. Вот ребята в последних словах своих, в целом каждый так или иначе высказывал мнение, что это была их работа, и они считают, что журналистику можно делать из России, что рассказывать о России нужно из России, это уважаемая позиция, хотя, мне кажется, сам тейк малореален, довольно сложно, честно и ярко рассказывать из России о России.
Конечно, органы власти сейчас делают все для того, чтобы это было не сложно, а просто-таки невозможно. Есть в этом деле и еще одно новшество, которое отмечает оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
К тому, что в России сажают за слова, и часто на сроки большие, чем за взятки, разбои и прочее, все вроде бы давно привыкли. Не удивишь никого в 2025-м и сроками в 5,5 лет. Тем не менее, кое-что новое суд над Габовым, Карелиным, Кригером и Фаворской нам все же явил. Впервые процесс по такой статье «Ни госизмена, ни педофилия» закрыли с самого начала. В итоге подробности оттуда просочились даже меньше, чем по делу Сафронова. И это действительно пугает. Всем четверым их близким лучи поддержки. Почти всех знаю лично. С самой лучшей стороны, разумеется. И да, действительно сильные последние слова, на которых, конечно, на самом деле ничего не кончается. А всем причастным к этому делу, с другой стороны, вежливое напоминание. Чем быстрее вы дорубите суки под названием адвокатура и журналистика, тем меньше шансов, что какие-то тормоза будут у тех, кто однажды захочет расправиться с вами. В России, сами знаете, от каких двух вещей не зарекаются.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Вице-спикер Госдумы Владислав Дованков потребовал у МВД проверить Екатерину Мизулину. Поводом стало видео, которое опубликовала вдова рэпера Паша Техника после его смерти. Она рассказала, что Мизулина требовала от МВД проверить рэпера на пропаганду запрещенных веществ и намекнула, что вопрос мог быть улажен неформально. Из-за этого Дованков требует, чтобы МВД проверила Мизулину на предмет вымогательства. Кроме того, он хочет, чтобы Мизулина отчиталась, на что пошли 200 миллионов рублей, выделенные из бюджета на финансирование ее Лиги безопасного интернета. Никто не ждал, что главная доносчица страны сама станет мишенью для доносов, отмечают в блогах. Анатолий Несмеян.
Оказывается, доносы можешь писать не только ты, но и на тебя. Удивительное открытие. Сначала ты развязываешь вакханалию стукачества, а потом уже тебя ставят в очередь гражданину-следователю. Кто бы мог подумать?
Такое ощущение, что зашатались скрепы, комментирует член КПРФ Николай Бондаренко на своем канале «Дневник депутата».
Я искренне не мог поверить, что такое случится, потому что Мизулина плоть от плоти действующей системы. И вы знаете, вот это знакомый всем образ, жаба пожирает гадюку или наоборот, это, знаете, в разных интерпретациях в современной России встречается, но вот здесь вот, ну, кроме как такой, значит, подход, сложно что-то еще придумать, потому что, ну, до недавнего времени это казалось невозможным, но, по-видимому, внутри властных институтов, кабинетов сейчас действительно бурлит непростая история, власть чувствует шаткость своего положения, поэтому всячески пытается, ну, в неком роде заигрывать с населением, с молодежью в первую очередь, а госпожа Мизулина вызывает очень много раздражения, очень много вопросов у пользователей интернета, хотя вроде как ее Лига безопасного интернета нацелена на то, чтобы помочь, но это та самая история, когда люди кричат в унисон «прекратите помогать», а становится только хуже.
Екатерина Мизулина в ответ на жалобу обвинила Дованкова в нарушении депутатской этики и назвала происходящее репрессиями, как в 1937 году.
Получается, что, прикрываясь высокими словами о демократии, отдельные депутаты используют свои служебные полномочия для осуществления репрессий, как в 1937 году. Только источником информации служат уже не доносы соседки, а ложная инфо из интернета.
Неизвестно, отреагирует ли МВД на жалобу Дованкова, но наблюдать, как на любительницу доносов пишут доносы, многим нравится. Андрей Пивоваров.
Аналогия, кстати, есть. Когда первую волну бравых чекистов стали тащить в те же кабинеты, где они сами мордовали подследственных, те тоже орали «Нас-то за что?». В то, что будет какое-то уголовное продолжение, не верю, но если звезда Мизулиной закатится, уже неплохо. И вообще, напомню еще Петровское, доносчику первый кнут.
Александр Невзоров.
Интернет в предвкушении эффектной агонии как стукачки Мизулиной, так и вице-спикера Государственной Думы Дованкова. Эти твари кроваво сцепились, публика замерла в ожидании взаимного горлоперегрыза. Думский олух потребовал у Мизулиной отчета о 200 миллионах бюджетных рублей, попавших в ее лапки. Он же воззвал к МВД, требуя проверить барабанщицу Катю на вульгарное вымогательство. А Катерина, по доносам которой села или закрылась тьма народа, загласила про 37-й год и про то, что депутат использует полномочия для осуществления сталинских репрессий. К сожалению, взаимный летальный исход конфликта маловероятен. У главной стукачки России достаточно рычагов, чтобы украсить чучелом вице-спикера зоологический музей.
Год назад Дованков был кандидатом на выборах президента России. По мнению многих комментаторов, он сыграл роль картонного либерала для легитимизации изначально нечестных выборов. Скандал с Мизулиной выглядит как попытка Дованкова привлечь внимание к себе и своей партии, комментирует журналистка Юлия Таратута на канале «Популярная политика».
Но важно, что это кремлевская история, и, конечно, партия «Новые люди» никогда ничего не делает без согласования. А Екатерина Мизулина – это человек, который там плотно связан с Константином Малафеевым, православным миллиардером, который как-то спонсором «Русской весны», так она называлась до войны, и до полномасштабной войны, и вообще всего такого очень важный пропагандист в путинской системе, один из людей, который как-то идеологически очень сильно, по слухам, влияет на Владимира Путина и на его представление о жизни. И на самом деле просто любопытно, что вот такая делегатка лагеря силовиков и вот где-то, значит, там рядом православного миллиардера, который рядом с ними ходит, она вступила в такой клинч с партией «Новые люди». Я подозреваю, что «Новые люди» несколько за... Они вообще сейчас очень активизировались, они несколько загодя готовятся к выборам, которые будут потом, но сейчас некоторая предвыборная возня уже началась. Если вы видите, там начались разговоры о том, кто возглавит партию «Единая Россия», а будет ли это Медведев или он слишком скомпрометирован, или, наоборот, он слишком ястреб для того, чтобы возглавлять партию «Единая Россия», но, очевидно, какие-то партийные движения сейчас начались. У меня подозрение, что все как бы немножко о себе заявляют.
Это не единственная громкая инициатива Дованкова за последний месяц. Он также предлагал добавить в приложение такси функцию отказа от водителя-мигранта и убрать со столиков в кафе солонки и сахарницы, чтобы россиянам было проще не набирать лишний вес. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. До скорой встречи!